Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о еде, о том, как Бог питал свой народ манною. Об этом мы читаем во Второзаконии 8, стих 3. «Он, то есть Бог, смирял тебя, то есть Израиль, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Возьмем этот стих за наш главный текст. Поразмыслим сегодня о содержании этого текста, в котором мы имеем мощное высказывание. Во-первых, мы видим здесь, что Бог делает и показывает людям что-то очень жизненно важное. Хотя Святой Дух сообщает нам здесь детали из истории Израиля, которые сугубо касаются только Израиля. Но сущность этого высказывания касается в общем всех людей. Чтобы сообщить людям, что не одним хлебом живет человек. Речь идет о жизни, о Слове Божьем, исходящем из уст Его. Не одним хлебом живет человек. Это одна, то есть земная сторона, но всяким словом, исходящим из уст Господа, которое имеет или содержит в себе качество жизни. В этом заключается смысл нашей сегодняшней проповеди. А между этими двумя понятиями расположено наше сердце. Между этими двумя понятиями мы ежедневно принимаем новое решение, в котором мы живем. «Он питал тебя манною, которой не знал ты, а перед этим...» Он, то есть Бог, смирял тебя, томил тебя голодом. Для того, чтобы человека смирять, должна быть причина. Господь Иисус не делает это просто так, от нечего делать. Нет. Он не имеет в этом удовольствия. Он не имеет также удовольствия в том, чтобы человека томить голодом. Нет. В плаче Иеремии мы читаем по этому вопросу в главе 3, стих 33. «Ибо Он, то есть Бог, не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Но то, о чем мы читаем в нашем главном тексте, Бог сделал для того, чтобы человек познал Его и мог жить. Для нас, детей Божьих, имеется два пути. Либо после наинизшей точки кризиса, прихождения в пустыне, мы начинаем возмущение против Бога и говорим, «Почему Бог допускает все это в моей жизни? Нет Бога!» Или то, что мы пережили в низшей точке нашего кризиса, мы применим или используем для того, чтобы обратиться к Нему и воспринять то, что Он желает нам подарить, и то, что Он может нам подарить. Жить Богом, как истинное качество жизни, мы видим в том, чтобы познать Бога в Его любви к нам. А истинное качество жизни тождественно тому, чтобы занять положение, которое нам подарено во Христе Иисусе. Это наше положение и жительство, о котором Святой Дух сообщает нам во многих местах Нового Завета, как, например, в послании Филиппийцам 3, стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Всем нам подарена праведность Иисуса Христа через веру, и Родина всех детей Божиих находится на небесах. Это является нашим невидимым удостоверением личности. Кто не имеет это удостоверение личности, тот и не попадет на небеса. Следовательно, в нашем тексте речь идет о занятии истинного качества жизни. И если мы рассмотрим стихи, предшествующие нашему главному тексту, то мы увидим некоторые точки зрения или взгляды по вопросу занятия истинного качества жизни посредством этой манны, то есть Слова Божьего, но не посредством материальной пищи. Две главные из этих точек зрения мы сейчас и рассмотрим. Первая точка зрения находится во Второзаконии 8 стих 1. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять». То есть, не только знать, но и исполнять. Об этом Господь Иисус говорит во многих местах Библии. Например, в Иоанна 14, стих 21. А во второй части Второзакония 8, стих 1 следует очень важное сообщение. «Дабы вы были живы, Божьи заповеди даны человеку, чтобы мы жили, но не для того, чтобы зажать человека в угол». В этом же стихе мы дальше читаем. «И размножились, и дальше самое главное, и пошли, и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим». Для Израиля этой землей является обетованная земля Ханаана. И если Израиль будет исполнять все заповеди, которые Бог ему заповедал, то он войдет в эту землю. Следовательно, жизнь означает занятие земли. Вторую точку зрения или условие для того, чтобы жить, мы находим во Второзаконии 8 стих 2. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя». А теперь следует опять самое главное. «И узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Итак, мы имеем два пункта. Первый пункт гласит: «Бог хочет, дабы вы были живы и завладели землею», то есть завладели жизнью. Второй пункт гласит: «Узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Бог желает, чтобы мы узнали, что находится в наших сердцах. Почему мы? Да потому что Бог, который является сердцеведцем, согласно Деяниям апостолов 15:8, так или иначе знает, что в действительности находится в наших сердцах, потому что мы не знаем, как мы в действительности стоим и ходим. А теперь рассмотрим этот вопрос на примере питания. Итак, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, займемся с вами сегодня глаголом «кушать» или «есть». Займемся кушанием материального земного хлеба и кушанием духовного хлеба Слова Божьего. В нашем главном тексте это действие представлено совершенно просто, поэтому для всех читателей оно доходчиво и понятно. Чтобы взаимосвязи нашего текста лучше понять, следует учесть, что Израиль находился в рабстве в Египте, который является прообразом мира сего. Фараон является прообразом сатаны. Своей сильной рукой Господь Иисус вывел свой народ Израиль из Египта. А дальше он имеет цель ввести Израиль в обетованную землю Ханаана. Эта обетованная земля в духе является для нас прообразом жизни вечной, а Египет – прообразом мира сего, в котором мы находились до нашего покаяния. После покаяния все дети Божьи находятся, как и Израиль, в течение 40 лет в пустыне мира сего, где мы проходим испытания. Число 40 символизирует испытание. Каждый из детей Божьих знает, что в его жизни является пустыней. Рассмотрением этого вопроса мы сегодня займемся. Если мы не будем выполнять заповеди Слова Божьего с точки зрения Нового Завета, мы не достигнем истинного качества жизни. Это говорю не я, а Библия, Слово Божье. Мы слушаем с вами проповеди многих проповедников, которые толкуют одни и те же вопросы со своей точки зрения. Но я думаю, что в данном вопросе, который мы сегодня рассматриваем, мы с вами единогласны. Без исполнения Слова Божьего наш дом будет построен на песке. А если Божьи заповеди мы будем исполнять, то наш дом будет надежно стоять. Пустыня для того и присутствует в нашей жизни, чтобы мы познали, что творится в наших сердцах, если в нашем хождении со Иисусом что-то не в порядке. Поэтому цель сегодняшней проповеди заключается в том, чтобы вы все познали и поверили, как вы в действительности стоите перед Господом Иисусом. И я должен познать, как я в действительности стою. Каждый из нас знает, что любой из братьев и сестер намного больше знает отрицательного о ближнем, чем о себе. Это является аксиомой. Мы все склонны к тому, чтобы вынуть сучок из глаза ближнего, как читаем в Евангелии от Луки 6, стих 42. Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. В этой взаимосвязи сучок очень выразительно говорит к нашим сердцам. В выполнении Слова Божьего мы видим одновременно силу и жизнь. У нас в Германии был один брат именем Готфрид Айзенхут. Он организовал и руководил христианской миссией в городе Блекендорфе. Наш покойный брат Вернер Бергман ежегодно проводил с братом Готфридом Айзенхут в Блекендорфе свободное время. Там собиралось в это время много детей Божьих для слушания Слова Божьего. Однажды одна сестра в Господе сказала этому брату Айзенхуту: «О, дорогой брат, вы имеете такую сильную веру! Вашу веру я хотела бы иметь». А он спросил ее: «Желаешь ли ты с моей верой иметь и мое послушание?» И здесь мы видим ту же взаимосвязь. Послушание и выполнение Слова Божьего приносят веру, приносят силу, приносят мужество. Перед самым входом Израиля в обетованную землю Ханаана Моисей по заданию Господа Иисуса выслал в эту землю 12 соглядатаев, среди которых были Иисус Навин и Халев. По возвращении из разведки 10 из этих соглядатаев развратили народ своим сообщением о великанах. Поэтому вследствие своего неверия израильтяне не захотели овладевать обетованной землей. Но о Халеве Святой Дух сообщает нам в Библии очень много хорошего. И сам Господь Иисус свидетельствует о нем в числах 14, стихи 22 по 24. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее, но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». А в книге Иисуса Навина 32 Господь Иисус повторяет свое решение об истреблении непослушных израильтян, которые не стали овладевать обетованной землей и нанесли Господу Иисусу такое оскорбление своим неверием. А о Халеве там читаем в стихах 11 и 12. «Люди сие, вышедшие из Египта от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Иефонина, кенезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они полностью следовали за Господом». Полностью следовать за Иисусом означает минимум то делать, что мы познали. Эти 10 соглядатаев и весь народ от 20 лет и старше Господь Иисус действительно истребил в пустыне. А когда Израиль в конце концов вошел в обетованную землю, то Халев говорит Иисусу Навину, читаем в книге Иисуса Навина 14, стихи с 10 по 12. «Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы». Это были исполины. «И города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Повторяю, что полностью следовать за Иисусом означает минимум то делать, что мы познали и дальше будем познавать. Халев, как и все мы, не был совершенным человеком в плоти. Он знал, что в той земле, которую он просил у Моисея, живут исполины. Этих исполинов сыны Израилевы боялись, что они погибнут от их руки. Но Халев верил, что с помощью Господа Иисуса он изгонит их и займет эту землю. Дорогие братья и сестры, в этой истории мы как в зеркале видим нашу жизнь. Если после покаяния мы займем новую жизнь, то у нас обязательно возникнут препятствия. Погибшим грешникам сатана не чинит такие препятствия. Да и Господь Иисус допускает в нашей жизни веры в этой пустыне препятствия для нашего испытания. По поводу возникновения этих препятствий многие дети Божьи говорят: «Для чего мне эти препятствия? Ведь они не имеют никакого смысла в моей жизни». Такие верующие развращают в собрании еще и других верующих, как те 10 соглядатаев. Они говорят другим: «Все эти препятствия и испытания не имеют никакого смысла, особенно в настоящее время». А теперь поговорим о еде, которая дана Богом для сохранения жизни людей. Обратимся по этому вопросу к Бытие 2:15 по 17 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вместо выражения «от всякого дерева в саду ты будешь есть» в других переводах Библии читаем «от всякого дерева в саду ты должен есть». «Есть» — это такая сторона Божьего творения, которую Он вложил в человека. И это совершенно нормально. Бог хочет, чтобы мы ели, ведь не зря Он сказал Адаму, «От всякого дерева в саду ты должен есть». Но здесь в саду имеется одно дерево, от которого ты не должен есть. А теперь я подчеркиваю главную мысль. Именно в этом пункте, в еде, сатана искушает человека. Дальше по тексту читаем, как змей искушал Еву. В Бытие 3:1 читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Мы с вами знаем, как развивались события между змеем и Евой, но для общей связи я повторю эти слова. Бытие 3:2-4. «И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. А теперь мы приходим к самому главному, к еде, которая нас по данной теме интересует. Бытие 3:6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Сатана хорошо выучил этот урок и с этого момента знает, что с помощью еды человека можно легко достать. Это чрезвычайно интересное дело. После падения первых людей в грех мы находим в Библии интересную историю, которую едва кто из людей верно оценивает. Мы знаем, конечно, о падении Исава на основании того красного, что он ел. И эту историю мы коротко рассмотрим. Один из патриархов Израиля, Исаак, до своей старости давал предпочтение своему сыну Исаву перед Иаковом. И знаете ли почему? В Библии об этом написано, как читаем в Бытие 25, стих 28. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ребекка любила Иакова». Этот высокий и почтенный патриарх, который является прообразом Господа Иисуса, ради блюда из дичи, которую добывал Исав на охоте, давал этому сыну предпочтение перед Иаковом. Не зря у людей существует такая поговорка «любовь проходит через желудок», но у Бога это выглядит иначе. Итак, Исаак любил Исава, а Ревека любила Иакова. У пророка Малахии 1:2-3 Бог говорит, «Я возлюбил вас, говорит Господь Израилю, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы были в пустыне». Затем Господь Иисус говорит, А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? И сегодня это точно так. Люди ставят над Божьей любовью вопрос, сомневаются в Божьей любви к людям. Но затем Господь Иисус добавляет, «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Исаак стоял совсем близко к Господу Иисусу, ведь он получил от него обетование. А когда Ребекка забеременела, и сыновья стали в ее утробе биться, то она пошла вопросить Господа Иисуса, о чем читаем в Бытие 25, стих 22. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Но ведь и Исаак мог вопросить Господа Иисуса, а на вопрос Ребекки Господь Иисус ответил незамедлительно и однозначно. Он сообщил ей о своем твердом решении. Об этом мы читаем в Бытие 25-23, читаем. «Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». О большем мы читаем в стихе 25 этой главы. «Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Сказала ли Ребекка Исааку о том, что Господь Иисус ей сообщил? Это очень интересный вопрос. Библия не дает нам на этот вопрос ответа. Но ответ на этот вопрос мы должны в следующем видеть. Если Исаак любил Исава ради блюда из дичи, которую Исав добывал на охоте, то он не был открыт для истины. Это очень интересное дело. Сердце Исаака висело или крепко держалось за эту дичь. Именно по этой причине Исаак хотел в заключение благословить Исава, как отцы, так и их дети. Поэтому по вопросу еды мы находим у Исава то же самое, что и у Исаака. Как это событие в отношении еды и первородства развивалось между Иаковом и Исавом, мы дальше читаем в этой же главе. Бытие 25, стихи с 29 по 34. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвище Эдом. Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел. А теперь приходим к самому главному. И пренебрег Исав первородство. И пренебрег Исав первородство. Почему? За что? По отношению к чему? Из-за этой красной похлебки. Поэтому повторяю наш главный текст. Второзаконие 8, стих 3. Он, то есть Бог, смирял тебя, Израиля. Томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Это такие интересные вещи, о которых Библия нам сообщает по этому вопросу. Многие верующие говорят по этому поводу, «Да, это написано для Израиля, а мы живем в Новом Завете». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.